«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в четверг проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента. На место премьера, ставшего вакантным после отставки Сержа Сарксяна, претендует лидер массовых акций протеста, оппозиционер Никол Пашинян. Сегодня гость нашей студии Григорий Трофимчук, политолог. Здравствуйте, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, напоминает ли сценарий революции в Армении вот, классические бархатные революции?
Это самый главный вопрос. Многие не понимают вообще, что происходит, что творится вокруг них, в том числе сами армянские граждане, как мне кажется. И не просто, что называется, рядовые граждане, а даже те, которые интересуются политическим процессом, встроены в него. Например, даже армянские журналисты. Почему-то считается, что это действительно какой-то вид революции. Революции, ну, в частности, называют происходящее бархатной революцией. А события в Армении, которые мы наблюдаем буквально вот сейчас своими глазами, они не имеют никакого отношения ни к революции, ни к ее бархатному формату как таковому. Да, в свое время было в ходу это словосочетание «бархатная революция», но это имело отношение к советским временам, к тому, что было связано с советской зоной влияния. В Армении вообще, ну, с учетом менталитета, это население, само, характера самой страны как такового, никаких бархатных вариантов не предполагается в принципе. Плюс, надо сказать, я хотел бы вот пояснить еще свою мысль в том плане, почему я считаю, что это не революция. Во-первых, пока еще власть остается действующей на своих местах в полном составе, за исключением Сержа Сарксяна. Я думаю, что вся вот эта действующая вертикаль власти в Армении, после того, как начались массовые протесты, и не прекращались. Они собрались своим узким кругом. Причем это все были. Серж Сарксян – это только небольшая часть этой власти. Новый президент на месте, Армен Саркисян. К нему, как я понимаю, никаких претензий нет. Кроме того, что он знаком с Сержем Сарксяном. Ну и тот ему помогал, может быть, выбираться. Но претензий как к президенту к нему нет. А главное, республиканская партия власти, можно сказать, армянская, РПА, республиканская партия Армении на месте, в полном составе. Чиновники на месте в полном составе по всей стране, депутаты в своем большинстве парламентском в полном составе, парламент на месте. Да, есть небольшой процент оппозиционных депутатов, ну, которых, собственно, и Никол Пашинян и представляет, и объединяет, но, в принципе, это та же самая ситуация, какая, которая была и несколько лет назад в Армении. Поэтому они, видимо, приняли решение неожиданное сделать такой тактический шаг, причем стратегии у них нет, у действующей власти Армении. Но просто все рассчитывали на то, что якобы вот такой жесткий представитель карабахского клана, как это называется, Серж Сарксян, допустит до кровопролития ситуацию. А случилось неожиданно. Он отошел в сторону. Власть фактически до сих пор остается на своих местах. И по сути революции нет, потому что ничего не изменилось. При этом сам Серж Сарксян никуда не убежал, не уехал, не улетел на вертолете, на самолете. Он остается там же, в своей стране. Он остается при тех же деньгах, которые сейчас вменяет ему улица. Поэтому происходящее мы не можем квалифицировать как революцию. Но мы можем и должны, и обязаны квалифицировать происходящее как утяжеление кратное уже на данный момент ситуации и в Армении, и в целом, в перспективе, я думаю, в недалекой, на Южном Кавказе. Я думаю, что все это направлено в целом на дестабилизацию Южного Кавказа.
Спасибо. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер».
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян провел сторонников маршем по улицам Еревана. Ранее Пашинян встретился с лидерами других оппозиционных партий, при поддержке которых он стремится стать временным премьер-министром. Спикер парламента страны объявил, что временного премьер-министра законодатели изберут 1 мая. Это заявление следовало за крупным митингом, который состоялся в центре Еревана. Собравшиеся требовали, чтобы до новых выборов лидер оппозиции Никол Пашинян стал временным премьер-министром Армении. Страна находится в политическом кризисе с середины апреля, когда уличные протесты привели к отставке Сержа Саргсяна с поста премьер-министра 23 апреля.
Я хочу прояснить, если будет даже попытка выдвинуть кандидатуру от республиканцев в качестве премьер-министра, люди будут блокировать здание парламента, здание правительства и все правительственные здания.
Во время митинга руководство республиканской партии провело совещание, на котором согласилось на безусловные переговоры с Николом Пашиняном и заявила о готовности сменить лидера партии. 26 апреля бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей республиканской партии.
Сейчас с нами на связь вышла наша армянская студия, и в частности историк, политический аналитик Михаил Залян. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, по каким сценариям может развиваться ситуация вот после отставки Сержа Саргсяна?
Ну, сейчас мы имеем ситуацию, когда вот, которую можно охарактеризовать, вот такой был термин, я помню его еще с советских учебников, «двоевластие». То есть сформировался один центр власти, такой неформальный, на площади республики вокруг лидеров оппозиции, в частности Никола Пашиняна. Они собирают каждый день многотысячные митинги, то есть 100 тысяч, я думаю, это вполне как бы реальная оценка количества демонстрантов. Они руководят акциями протеста по всей стране, и они претендуют на власть. И есть другой центр власти, это республиканская партия во главе с Кареном Карапетяном и исполняющим обязанности премьер-министра, которые делают все, чтобы эту власть не отдавать. И эта ситуация, я думаю, должна вот так или иначе разрешиться к 1 мая, когда будет голосование в парламенте. И я думаю, разрешение этой ситуации зависит от того, сколько людей смогут вывести на улицы лидеры протеста и насколько долго они их смогут там продержать.
Спасибо. Давайте послушаем интервью, которое взял Мумин Шакиров у политолога Дмитрия Орешкина о том, что для Кремля стало неожиданностью народное волнение и отставка Сержа Саргсяна.
Я так понимаю, в Кремле готовились ставить на нового старого лидера нации. То, что произошло, некоторая неприятность, потому что сценарий не сработал. Это уже само по себе для кремлевских стратегов не очень хорошо. И кто-то там в Кремле, наверное, пострадает за то, что не смог этого предусмотреть. Но в Кремле прекрасно понимают, что ключ все равно у них. И что они там будут использовать? Азербайджанское давление, косвенное или прямое. Давление через кланы, которые связаны с Нагорным Карабахом, косвенное и прямое. Финансовые инструменты, подкуп каких-то там депутатов, которым не так уж много надо. Это не важно. Важно, что все ключевые рычаги находятся в Кремле. Поэтому мы не видим признаков нервотрепки, негодования, оскорбления Запада, который опять куда-то там влез. Там пока Запада и близко нет. Там свои внутриэлитные разборки. И они все равно происходят под зонтиком, который держит рука в Кремле.
С нами на связь вышел президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Добрый вечер, Григин Ашотович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Какая сейчас экономическая ситуация в республике?
Ну, я думаю, что не самая благоприятная, но в то же время она достаточно стабильная в последнее время, поэтому грех жаловаться в сравнении с тем, что в каких-то других местах происходит, но оценивать ее какой-то очень такой позитивных красках тоже было бы неправильно. Настолько, насколько я владею информацией, потому что я не являюсь специалистом по экономике Армении.
Вы считаете, что это экономические лежат мотивы в происходящем или нет?
Конечно, в первую очередь экономические, потому что, как и во многих постсоветских странах, произошло очень сильное расслоение в обществе, когда тонкая прослойка высшей элиты, в общем-таки, достаточно хорошо себя обеспечила, забыв, что устойчивость и стабильность определяются не только собственным материальным благополучием, но еще и уровнем жизни самого народа. И это накапливалось, видимо, долгие годы, и то, что такое количество вышло на улицу, свидетельствует о том, что чаша терпения в какой-то период переполняется. Другое дело, что, конечно, позитивным является корректность поведения и протестующих, и властей. Потому что, когда такое расслоение происходит, то напряжение иногда выливается в очень серьезные и сложные, так скажем, столкновения. А здесь, как вы видите, исключительно мирная форма требований, и власть ведет себя достаточно корректно, но, конечно, это не решается только на улице. Есть конституция, и как бы ни относились к власти, конституцию должны соблюдать все граждане. И вот как в рамках действующей конституции, в то же время в рамках действующего распределения сил будет реализован выход из кризиса, это довольно сложная задача, она требует серьезной модели, так скажем, и алгоритмов вычисления. То есть здесь одними криками или одним только митингами вопрос, конечно, не решит. Надо, чтобы было бы последовательно, четкая программа, чего хотят протестующие с одной стороны и на что согласна действующая власть с другой стороны. Она, по крайней мере, первый свой шаг совершила достаточно корректно, как бы председатель правительства ушел в отставку, не желая конфликтовать и не желая обострять ситуацию. Это, конечно, о многом говорит о каком-то взаимном уважении, понимании ситуации, но это не есть решение проблемы. Все проблемы еще остаются впереди.
Спасибо. Теперь слово Григорию Павловичу Трофимчуку. Как вы считаете, какая-нибудь, может быть, случайная искра может дестабилизировать ситуацию в Армении?
Да, сейчас любая искра может дестабилизировать ситуацию. Очень правильно Горигин отметил тот факт, что как идти дальше, как будет ситуация развиваться дальше, непонятно даже тем, кто вот предпринял, как я уже вначале сказал, тактические шаги. Ну вот когда Серж Саргсян решил сделать такой нестандартный креативный ход, когда от него все ожидали кровопролития, и ушел в отставку. Но он же при том, когда уходил в отставку и сделал соответствующее публичное заявление, сказал, что он бы тем самым хотел, вот этим своим шагом, действием, хотел бы не допустить кровопролития. Но по факту он проложил первую тропинку к этому самому армянскому кровопролитию, потому что тактика есть, а стратегии нет. Еще раз подчеркну, что Армения имеет свой менталитет. Это единственная страна постсоветского пространства и даже шире наверняка, где в 99-м году был расстрелян парламент практически. Это из ряда вон выходящая ситуация. И никакая другая страна такого опыта не имеет. Вот ситуация сегодня, когда непонятно, что будет дальше, она может развиваться в более негативном ключе, чем это было там в 99-м году или в 2008-м, когда люди погибли. Пока до этого еще не дошло. Но все это может вытечь в настоящее кровопролитие. Что касается того, о чем сказал Дмитрий Орешкин, я с ним тоже соглашусь, что для Кремля это было неожиданностью. Вот то, что начало происходить в Армении, для меня тоже удивительно, почему. Вот я на протяжении последних лет и в целом ряде интервью говорил практически о том же самом и писал материалы, статьи. Я целую цепь вижу, например, как эксперт, как наблюдатель, вот этих негативных процессов, которые привели к сегодняшней ситуации, к недовольству людей, в первую очередь, которые просто недовольны своим социально-экономическим положением. И эта цепь, она четко очень видна. Сюда же входит и расстрел российским военнослужащим армянской семьи в Гюмри. и так называемый электромайдан, когда люди были недовольны повышением цен на электроэнергию. Сюда же входит захват, недавний уже практически, полицейского участка в Ереване. И все это связанные вещи друг с другом. И каждый раз ситуация нагревалась все больше и больше. А в целом, и я об этом тоже много писал и говорил, необходимо было члену Евразийского экономического союза и ОДКБ, еще более серьезной военно-политической организации, но прежде всего члену экономического Евразийского союза Республики Армения, надо было показать преимущество членства, участия в этой экономической организации. И тогда бы этот протест народный, он был бы слегка погашен. То есть, если Армения, когда Армения вошла, а мы понимаем, как она входила, там тоже стоял, как у Украины, выбор, идти в Евросоюз или с ним начинать усиленную интеграцию, или, соответственно, с Евразийским союзом. Армения, в отличие от Украины, выбрала этот путь, и граждане должны были увидеть преференции. Каждый гражданин Армении должен был понять на протяжении вот этих последних, начиная с 2015 года, нескольких лет, что жизнь каждого гражданина постоянно улучшается, улучшается, или, по крайней мере, не ухудшается. Что происходит сейчас? А люди получили ситуацию, когда они вообще могут потерять деньги. Вот сейчас, допустим, журналисты комментируют то, что происходит в Армении. Но они должны себе отдавать отчет в том, что при самом даже легком ухудшении уже имеющейся ситуации, они могут получить перебои в зарплате, они могут просто потерять деньги, просто им некому будет платить. Мы видим, что ситуация, во всяком случае, я ее так вижу, может быть, это мой субъективный взгляд, мне вот эта ситуация напоминает где-то 1989 год примерно. А сам Никол Пашинян, он просто вот чисто внешне, визуально похож на таких людей, деятелей, как Гамсахурди, Эльчибей. Это человек практически того же самого ряда. Хотя вот сейчас публикуют фотографии, его раньше, там, некоторое время назад, Никола Пашиняна, вообще никто не замечал, не идентифицировал как-то, не выделял из этой армянской массы. И сейчас появляются фотографии для сравнения на контрасте, которые нам показывают, а вы бы узнали сегодняшнего Никола Пашиняна? Вот его фотография в костюме, галстуке, причесанный, без бороды. И вот он сегодня с рюкзаком, в камуфляже, в этой шапке с козырьком. То есть это совершенно другой человек. Но сегодня он напоминает как раз вот людей того ряда, о чем я сказал, Гамсахурдию, Эльчибей и так далее. И по сути получается, что Армению возвращают в ту ситуацию, через которую все уже постсоветские страны прошли. То есть это не просто тупик. У Армению разворачивают непонятно в какую сторону, дезориентируют население. Поэтому если население хочет улучшения ситуации, если бы я был, допустим, армянским гражданином и находился там на площади Еревана, я бы подошел к Николу Пашиняну и спросил его, просто задал простой вопрос. Хорошо, мы сделаем вас премьер-министром, вы будете народным премьером. Когда мы деньги получим? Когда будет повышение зарплаты? Вот хотелось бы, чтобы он на этот вопрос ответил. Но если бы он опять будет рассказывать его сторонники о том, что это через 30 лет, когда мы наладим экономику, этот вариант не работает. Этот вариант и такой ответ будет говорить о том, что страна может войти в голод просто. Ну, просто надо понимать, где Армения находится, это загнанный угол, фактически она в углу находится, выхода к морю нет. Границы с Россией, хотя Россия тоже входит в Евразийский экономический союз, нет единой. Грузия в любой момент может перекрыть все коммуникации, поэтому граждане Армении должны отдавать себе отчет в том, что сегодня происходит.
Спасибо. Хотелось бы задать вопрос Михаилу Золяну. А как, по-вашему, может развиваться ситуация в Нагорно-Карабахской области? Вот, может ли последовать обострение именно в этом регионе?
Я сейчас отвечу на ваш вопрос, но перед этим я, к сожалению, должен не согласиться с некоторыми мыслями, прозвучавшими в слове моих уважаемых коллег. Дело в том, что, вот, во-первых, прозвучала мысль, что у лидеров протеста нет плана действий. На самом деле у них есть очень четкий план действий. Они выдвинули программу, Никол Пашинян становится премьером, после чего проводится реформа избирательного кодекса, после чего проводятся новые выборы и формируется новое правительство. На самом деле, вот в тот абсолютно нет ощущения в Армении, что вот какой-то хаос надвигается, наоборот. Опасность насилия существовала очень серьезная непосредственно перед отставкой Сержа Саргсяна, когда вот за день до отставки были арестованы лидеры протеста и фактически протест попытались оставить без лидеров, но в результате еще больше людей вышли на улицы, и после этого Сержу Саргсяну уже ничего не оставалось, как подать в отставку, потому что он просто не контролировал ситуацию. Здесь прозвучала мысль, что дело в том, что Серж Саргсян, вот как мудрый политик, он просто решил не проливать кровь. Конечно, может быть, дело и в этом, но большой вопрос, а если бы он отдал приказ стрелять по демонстрантам, был бы выполнен этот приказ? Когда в центре Еревана стоит больше 100 тысяч человек, я думаю, это очень большая ответственность отдать приказ стрелять по этой толпе, и ни один человек в Армении, я думаю, не взял бы просто на себя эту ответственность в этот момент. И другая еще мысль прозвучала, что это какой-то социальный протест. Конечно, в Армении ситуация социально-экономическая не самая лучшая, но вот я просто ходил по улицам, и я смотрел на участников протеста. Здесь очень разные люди. Было много протестов, где участвовали машины, которые перекрывали улицы. И вот среди этих машин были, начиная от самых, так сказать, дешевых старых советских моделей, кончая самыми дорогими современными автомобилями, которые очевидно, что это люди, которые не испытывают никаких социальных проблем. И здесь вопрос гораздо более серьезный стоит. Да? То есть люди устали от этой старой коррумпированной системы, которая просто неадекватна, понимаете, новым временам. Здесь прозвучала мысль, что вот Никол Пашинян, он похож как-то на Гамсахурдзе или каких-то других лидеров конца 80-х. Я думаю, что, может быть, внешне действительно такое впечатление создается, учитывая его как бы стиль в одежде, да, но на самом деле как раз вот то, что происходит в Армении, это такая революция нового поколения. Это, эту революцию делают молодые люди, которым по 20 лет, которые сидят в Телеграме, которые общаются между собой через Facebook и другие социальные сети, которые именно так координируют все эти акции и протесты. И именно поэтому силовики, которые привыкли к каким-то старым традиционным каким-то акциям, они действительно просто оказались бессильны. И еще очень важный момент, что с самого начала говорилось, что это такая ненасильственная революция, именно поэтому использовался термин «бархатная революция». И действительно, за все время протестов не было ни одного случая, когда участники протестов напали на полицейских, бросили куда-то камень, бросили какой-то там, не знаю, коктейль Молотова. Ничего подобного не было. Наоборот, были случаи, когда полицейские избивали, арестовывали, но в целом вот насилия со стороны протестов практически не было, и именно это и было одной из причин успеха протестов, потому что обычно, когда чем меньше насилия, да, ненасильственный протест привлекает больше людей. Теперь по вопросу Нагорного Карабаха, это, конечно, проблема, которая действительно многих волнует, потому что Армения, да, она фактически находится в состоянии таком ни войны, ни мира с Азербайджаном, и в Азербайджане следят за тем, что происходит в Армении, но я думаю, в этом отношении позиция России, конечно, достаточно важна, и я думаю, Россия послала, сегодня вот было заявление Марии Захаровой о том, что карабахский конфликт должен решаться мирно, и я думаю, это такой месседж Азербайджану, что не следует, так сказать, пытаться ловить рыбу в мутной воде. И в целом, я думаю, позиция международного сообщества, если сейчас Азербайджан попытается воспользоваться вот этим внутренней нестабильностью в Армении и решить какие-то цели в Нагорном Карабахе, во-первых, неизвестно, какой это будет иметь результат с чисто военной точки зрения. И, во-вторых, это Азербайджан предстанет вот как такой агрессор, который пытается просто решить свои проблемы, используя внутриполитические проблемы в соседней стране, а не стремиться к мирному урегулированию. Поэтому я лично считаю, что все-таки в ближайшее время в Нагорном Карабахе какого-то серьезного обострения мы не увидим. Возможно, будут, конечно, какие-то эпизоды, но они бывают всегда, и совсем не обязательно, чтобы это было связано с внутриполитической ситуации в Армении. В любом случае, конечно, эта проблема есть, и в Армении очень за этим следят, и я думаю, это один из дополнительных факторов, который заставит вот лидеров оппозиции и политическую элиту сесть за стол переговоров и постараться как можно быстрее выйти вот из этой ситуации, которая сейчас сложилась. Завтра уже состоятся переговоры между Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьера Карен Карапетяном, и это уже, я думаю, хороший знак достаточно.
Спасибо. Давайте послушаем еще один фрагмент интервью Дмитрия Овечкина Мумина Шакирова о том, что несмотря на многочисленную диаспору, ее влияние на ситуацию в Армении будет минимально.
мощная армянская, культурная, богатая диаспора за рубежом в разных странах могла бы собраться и помочь. Так же, как канадская диаспора помогла Украине. Именно поэтому новые лидеры первым делом поехали в Кремль. Потому что они понимают, что если удастся переложить центр тяжести на помощь французской или израильской, или американской, армянской группы поддержки, в Кремле будут недовольны. И тогда может произойти очень быстрый, очень эффективный государственный переворот. Они этого не хотят. Поэтому первый визит в Москву. Это значит, что да, разговоры с армянскими группами поддержки за рубежом будут идти. И всегда будут говорить, дайте, пожалуйста, денег. Деньги никогда не бывают лишними. Но первый визит на север. Первый визит в Кремль. И это говорит о том, что никаких радикальных перемен ожидать, боюсь, не приходится. Хотя я от души хотел бы пожелать успеха новому армянскому правительству. Но точно так же 10 лет назад, 15 лет назад желали успеха новому правительству Сарксяна. Мы же это помним.
Да, слово Григину Тосуняну. Вы согласны с Дмитрием Орешкиным?
Вы знаете, я думаю, что то, что с Россией отношения выстраиваются как в приоритетном порядке, как позитивные, в этом не надо видеть ничего негативного. Это как раз и для стабильности в Армении, и для России, и для нас. Это позитивный момент, и в то же время довольно такая сдержанная позиция России, она тоже внушает, в общем-таки, уважение, поскольку здесь действительно рассматривают Армению как безоговорочно своего союзника, и происходящие в стране процессы не под каким-то углом зрения собственных интересов, а под углом зрения того, что это проблемы, которые именно Армения и армянский народ должны решать. Поэтому я к этому отношусь как раз наоборот, весьма так положительно, и думаю, что вот дай бог, чтобы так и сохранилась вот эта абсолютная стабильность в отношениях России и Армении. В то же время я согласен с моим коллегой из Армении, который, комментируя ситуацию, четко обозначил, что здесь параллель с концом 80-х годов проводить совершенно было бы необъективно, потому что видно другой уровень и с митингов, и требований, и оппозиционного настроя общества. То есть здесь нету горлопанов и каких-то просто любителей митингов. Видно, что люди ставят вполне, в общем-таки, в чем-то понятные требования, имея в виду, что, безусловно, экономика является определяющей, но сама политическая ситуация тоже требует некого пересмотра соотношения сил, потому что вот вопрос о том, чтобы прошли досрочные выборы, говорит о том, что люди, хотя и избранные, но избранные, видимо, не совсем адекватными методами власти, не вполне доверяют, поэтому требуют новых выборов. Эти требования очень непросто реализовать, но если их в рамках Конституции, в рамках цивилизованных методов реализовать и удастся также мирно и спокойно провести новые выборы, то, возможно, это стабилизирует ситуацию. Другое дело, что это очень непростой процесс, и важно, чтобы эту задачу сумели бы решить все-таки согласованно, и действующая власть пошла бы на такой шаг, а я так понимаю, что действующая власть готова пойти на досрочные выборы, и оппозиция приняла бы соответствующую позицию, так скажем, конституционного пересмотра, соответствующего распределения сил среди партий, среди элиты. Поэтому я полагаю, что процессы очень сложные. Я согласен с критикой нашего коллеги, который сказал, что неправы вы, комментируя, что не знают, какой дальнейший алгоритм действий реализовывать. В общем-таки, наверное, оппозиция имеет какой-то алгоритм действий, но он все-таки должен больше быть понятен с точки зрения тех процедур, которые прописаны в законе. Потому что ты можешь быть недоволен властью, но Конституция, она есть Конституция. Если ты хочешь каких-то изменений, ты должен действовать в рамках того законодательного массива, который имеет место быть. Тем более, что Конституция Армении, в общем-таки, ни у кого возражений не вызывала. А, насколько я понимаю, вызывала возражение то, как она по факту реализовывалась, то, как проводились выборы, то, как распределялась, в общем-таки, власть, и то, как элита этой своей властью распоряжалась. Поэтому здесь много проблем, но я очень надеюсь, что действительно оппозиция предложит понятный людям алгоритм действий, который в какой-то степени властью будет, ну, по крайней мере, вынужденно поддержан. Понятно, что власти не очень хочется идти на шаги оппозиции, но пока себя власть ведет корректно, и я надеюсь, этой мудрости хватит на обозримый промежуток времени.
Спасибо вам.
Да, я бы хотел пояснить свой тезис. Я не говорил о том, что у оппозиции нет плана действий, какой-то программы, алгоритма. У нее есть какой-то план, но никто не знает, что будет происходить дальше. Я именно это имел в виду. В результате реализации любых планов. И в частности, я сказал, что есть какие-то тактические решения у сторонников Саргсяна, но нет стратегии. И вот это как раз создает вот эту зловещую ситуацию. И я бы не был таким оптимистом в плане того, что будет происходить в Армении завтра. Мы имеем факт. Он заключается в том, что под Арменией произошел первый тектонический толчок. То есть внутриармянское землетрясение. И по сути оно сейчас сформировало ситуацию, вот когда по факту, может быть, об этом никто не догадывается, но я именно так это понимаю. По факту это кратно ухудшило ситуацию и в Армении самой, и на Южном Кавказе в целом. Что касается выборов, на которые тоже так оптимистично мои коллеги смотрят, я думаю, не только они, что пройдут выборы, там в мае будут какие-то выборы, любые, даже самые идеальные выборы, а идеально они уже не будут проходить в Армении, уже по факту, потому что никто из действующей власти, которая пока еще на своих местах, как я говорил, просто так, не просто свои вот эти вот места и должности не будет отдавать, они понимают, что за этим, может быть, им придется и жизни отдать кому-то. Это Армения, еще раз подчеркну, тут другой менталитет. Поэтому вся ситуация подходит вот к этой точке решения проблемы. Что касается населения, оно не, его будущее ближайшее не зависит ни от каких самых прекрасных выборов. Кого бы там ни выбрали, пусть даже выберут самого Никола Пашиняна. Население с этого момента, с момента вот этого первого образного тектонического толчка, стало жить в Армении хуже, и лучше жить оно уже не будет. Да, оно жило плохо, неважно жило, что называется, но с этого момента оно стало жить хуже. И возникает целый ряд других проблем. Возникает карабахская проблема. Азербайджан, прямо скажем, назовем вещи своими именами, он стоит практически на низком старте. И он ждет момента, когда он сможет пробить вот в эту щель, которая образовалась. Но Азербайджан тоже не просчитывает ситуацию. Я об этом тоже вот буквально каждый день в целом ряде интервью говорю. Может ситуация повернуться так, что Азербайджану в результате вот этого возникшего хаоса на Южном Кавказе придется защищать самого себя. Там уже не о Карабахе придется думать, а о защите своего собственного тела. Потому что Карабах в этой ситуации, когда, в общем-то, сейчас Армения слабнет, Она, по сути, она ослабела вот после этого тектонического толчка. Азербайджан они, и Россия в том числе, они понизят свое влияние на Карабах. Что касается армянской диаспоры, это абсолютно другой вопрос. Я абсолютно согласен с тем, что никакой Запад, никакие США не проводили сейчас вот эту операцию, тем более с помощью посольства многочисленного в Армении. Оно же действительно многочисленное по факту. Невероятно много там дипломатических сотрудников. Но, тем не менее, Запад этого не делал. А вот армянская диаспора – это очень серьезный вопрос. Мы видели всплеск здесь, в Москве, внутри армянской диаспоры. Поэтому те армяне, которые живут за рубежом, они, по сути, сейчас вот эту интервенцию осуществляют. Да, они те же армяне, они родные. Армянская диаспора, как известно, вторая по силе после еврейской. Но они, по сути, по факту осуществляют вот эту интервенцию. Хотя все они армяне, но непонятно, насколько это выгодно тем армянам, которые постоянно проживают внутри Армении.
Спасибо. Давайте послушаем Дмитрия Орешкина, который скептически оценивает перспективы Армении пойти на радикальные реформы в политике и в экономике.
Вообще очень трудно изменить инерцию государственной жизни и в Армении, в частности, и в России, и на Украине тоже. Конечно, это создает некоторое ощущение победы, эйфории, но что? У Армении внезапно появится промышленность, независимость, какой-то наработанный свой капиталистический класс. Нет, конечно, сменится одна группа на другую группу, которая, может быть, больше зависит от населения чуть-чуть. Но ничего стратегически важного, на мой взгляд, не произойдет. Точно такая же будет зависимость от Москвы. И либеральная общественность, ну, переживает удовольствие от того, что перемены, да, произошли. Но надо же понимать, что перемены происходят не из-за того, что люди вышли на улицу, а из-за того, что в элитах произошел раскол. И тогда какая-то часть элит выводит людей на улицу, тогда силовики отказываются стрелять по этим людям, потому что они не знают, на какую часть элиты ориентироваться. И тогда происходит вот как раз то, что происходит. Пока для России это абсолютно не пример. Это не повод для переживаний, особенно сильных, в Кремле. Пока элиты в кулаке у Владимира Владимировича Путина, никакой оранжевой революции у нас в стране не произойдет. Вы сами посмотрите на любую ситуацию, будь то Ельцинская революция, будь то Порошенковская, будь то Тимошенковская революция на Украине, всегда был элитный раскол. Путин это прекрасно знает, он этого не допустит.
Да, вопрос Михаилу Золяну. Как вы считаете, какие сейчас экономические преобразования наиболее актуальны у вас на родине?
Да, это очень важный вопрос. Перед этим я просто хотел отметить, что я понимаю скептицизм моих российских коллег. Действительно, в Армении протесты бывали и раньше, и в конечном итоге это ни к чему не приводило. Но я думаю, что сейчас мы действительно имеем дело с ситуацией несколько другого порядка, потому что вот то движение, которое было в Армении, которое сейчас продолжается, оно совершенно беспрецедентно и в плане количества участников, и в плане размаха, да, то есть вся страна им охвачена. И мне кажется, все-таки мы здесь имеем дело и с новым качеством элит, да, то есть те политические элиты, которые придут к власти вот, благодаря этому движению, это совершенно другое качество. Это уже не постсоветские элиты, это постпостсоветские элиты, которые более или менее интегрированы в вот это глобальное пространство, и поэтому, я думаю, они намного более адекватно смогут, если, конечно, им дадут это сделать, да, поскольку еще неизвестно, как все закончится, но все-таки вот это новое поколение, которое действительно может значительно улучшить качество управления в стране. И я понимаю, что, уже переходя к вашему вопросу, да, я понимаю, что Армения вряд ли превратится в Швейцарию, но вот это улучшение качества управления, оно действительно может достаточно много поменять и сделать жизнь армян в Армении намного более комфортной, чем это имеет место сейчас. Потому что здесь дело не только в, скажем, доходах населения, но и в том, что людям на каждом шагу приходится сталкиваться с коррупцией, с какими-то неэффективными управленческими решениями, с тем, что просто люди, которые находятся у власти, они некомпетентны, неадекватны, они не понимают, как работает современный мир, они не могут, поэтому они не могут привлечь инвестиции, они не могут обеспечить так, чтобы бизнес работал нормально. Да? И до сих пор мы имели ситуацию в Армении, когда создалась такая, вы знаете, я бы это назвал ее феодально какая-то капиталистическая система. То есть это капитализм с элементами феодализма. Это похоже на, вот вы знаете, не знаю, 17 век, когда царь или король каким-то давал одному тому или другому своему приближенному на откуп какую-то область экономики. Да? У нас такая сложилась монополистическая система, в которой тот или иной олигарх полностью контролировал ту или иную сферу экономики, практически не было свободного рынка. Да? То есть рынок свободный по... Если мы смотрим на законодательство, то Армения – это такая неолиберальная страна. Но на самом деле люди, близкие к власти, они полностью контролировали экономику. И в результате у нас до сих пор не было нормального такого капиталистического рынка. В то же время и в Армении было очень сильное расслоение социальное. В этом плане, например, вот некоторые другие страны Евразийского союза, да, Беларусь, например, там все-таки власть как-то обращала более-менее внимание на то, чтобы не было такого очень сильного расслоения, и там были какие-то элементы социального государства. Вот в Армении ничего подобного не было, поэтому очень сильное расслоение, и поэтому новая власть, я думаю, кто бы ни пришел, конечно, если останется у власти Карен Карапетян и Республиканская партия, то от них сложно ожидать каких-то реформ. Но даже им придется. А если к власти придет все-таки Никол Пашинян и оппозиция, тогда, я думаю, у них есть определенная программа борьбы с коррупцией, определенная программа реформ. Они сейчас предпочитают об этом не говорить, потому что сейчас им очень важно перетянуть, так сказать, на свою сторону часть элит. Поэтому говорить о борьбе с коррупцией, может быть, сейчас не самое время, или борьбе с олигархами, но я уверен, что у них определенные есть идеи о том, что нужно будет делать. И при этом они, я думаю, также достаточно прагматичны для того, чтобы не идти на какие-то слишком резкие изменения. Потому что понятно, что экономика Армении, она десятилетиями фактически строилась вот по этим олигархическим принципам, и вот в один день ее изменить нельзя. И я бы хотел добавить, что мы уже видим процесс... Вот упоминался раскол элит, да, и действительно мы сейчас в Армении видим, как это происходит. Вот буквально за последние два дня от республиканской партии у нас была коалиция, и вот младший коалиционный партнер партия Дашнак Цюцюн, она вышла из коалиции. Другая партия, Процветающая Армения, во главе которой стоит олигарх Гагик Царукян, которая не была частью коалиции, но была такой системной оппозицией, она заявила о том, что поддерживает протесты. И вот это достаточно интересный процесс, который тоже, я думаю, следует на него обратить внимание, потому что это в конечном итоге может решить ситуацию.
Спасибо. Вопрос Горегинову Тесуняну. Вот с чего, по-вашему, надо начать, чтобы, как выразился Микаэл, сделать комфортной жизнь армян в Армении?
Ну, во-первых, разрешите, я соглашусь во многом с Микаэлом, который более позитивно оценивает ситуацию, и не соглашусь со скепсисом господина Орешкина, потому что с одной стороны, коллега Орешкин прав, что вопрос еще коренится в самой культуре общества, культуре управления, культуре производства. И действительно, производство и новая форма управления просто так не берется, но с другой стороны, ничего. Но с другой стороны, согласитесь, что вот в этой ситуации последние недели как раз проявление новой культуры общения, даже в такой напряженной ситуации общения оппозиции и власти, показали именно способность народа, нации к другому уровню культуры общения. И это в значительной степени благодаря, наверное, в том числе интернет-технологиям и социальным сетям, потому что не учитывать вот этого нового фактора, когда через современные механизмы фактически именно в первую очередь молодежь оказалась на улице и синхронизированно действовала по всей стране, это некое новый факт, и через этот инструментарий, может быть, и систему управления тоже можно сделать более публичной, более, так скажем, более с обратной связью с людьми. Но, конечно же, здесь нужны и классические методы управления тоже использовать, потому что просто так уйти в виртуальную форму управления в обществе, ну, не получится, наверное. Теперь, что касается первых шагов, я так понимаю, если я правильно понимаю ситуацию, то в первую очередь, конечно, людей вот эта клановость и уровень коррупции больше всего, видимо, возмущал и выталкивал на улицы. Потому что действительно Михаил обратил внимание на то, что некое такое феодальное распределение, видимо, он прав, он лучше знает, когда за кем-то закреплен какой-то участок, сегмент экономики, и там он может без какой-либо конкуренции осуществлять все, что ему лично выгодно и удобно, а все конкуренты с рынка убираются, потому что так распределили, что называется, полномочия. Конечно, это кажется, что люди этого не видят, кажется, что они этого не замечают, но когда неконкурентная среда доходит до своего апофеоза, и фактически объявленный рынок перестает иметь рыночные преимущества, а имеет только преимущества для отдельных участников так называемого рынка, конечно, это больше всего возмущает, особенно молодое поколение, потому что молодое поколение может ездить на «Мерседесах». Коллега упоминал, что там не только на старых советских машинах на демонстрацию выезжали, но и на «Мерседесах». Да, оно может ездить на «Мерседесах» и, может быть, даже жить в достатке, но у молодежи здравый смысл и какие-то представления о том, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения рынка, с точки зрения возможности самореализации не только за счет распределения кланового или за счет дяди, папы, мамы, а за счет того, что ты самореализуешься собственными как бы талантами руководствуясь. Это у молодежи, в общем-таки, более обострено. И, видимо, это некий шанс. Другое дело, еще раз повторяю, что только от этого недовольства новая культура в обществе в одночасье не возникнет. И вот как сформировать? А это, в принципе, возможно за не очень длительный промежуток времени. Швейцарии нельзя стать в один день, но Швейцария тоже была когда-то феодальной, и равно как и многие страны, там Япония была там 50 и 100 лет назад совершенно другой страной, и китайцы не всегда были такими, каковыми являются сегодня. Поэтому считать, что на постсоветских странах там надо крест ставить, и что никто из наших постсоветских стран не в состоянии совершить качественные изменения в системе управления, это не совсем так, потому что та же Грузия – типичный пример. Как-то они умудрились за короткое время полностью, по крайней мере, уничтожить коррупцию в правоохранительных органах. Не знаю, сейчас, может быть, там отыгрывается в обратную сторону, но то, что в определенный период действительно были разительные перемены, это многие об этом свидетельствуют. Поэтому провести за короткий промежуток времени некую революцию в системе управления и поставить во главу угла эффективную экономику, основанную на конкуренции, основанную на публичности, на открытости, в принципе, это задача, достойная того, чтобы новые власти вместе со старой властью, потому что старую власть тоже не надо одним цветом мазать и, в общем-то, и только клеймить. Среди нее наверняка есть, и, кстати, оппозиционеры ведь тоже из власти, из старой. В общем-то, есть люди, которые понимают, что преобразование необходимо, и в этом смысле надо суметь найти с каждым понимающим необходимость перемен общий язык, взаимную поддержку. Есть, конечно, какая-то часть, видимо, элиты, которая кроме собственных заработков никакой иной ценности для себя не представляет, но не надо обобщать это на всю старую или, значит, не доверять какой-то части элиты, нужно находить компромисс.
Спасибо. Давайте, Григорий Павлович, на оптимистической ноте.
Да, перейдем на оптимистическую. Вот и Михаил, и Горегин почему-то описывают ситуацию с феодалами и олигархами армянскими как уникальную для данной страны. Мне кажется, все постсоветское пространство за каким-то редчайшим исключением выглядит именно так. То есть оно находится в том же самом формате, вне зависимости от того, когда происходят выборы, какая группа меняет другую и так далее. И, видимо, это говорит как раз о том, что невозможно в той или иной стране постсоветского пространства избавиться от этого формата олигархически-феодального просто по той причине, что Советский Союз продолжает умирать. Мы, наверное, именно вот с этой точки зрения должны посмотреть на ситуацию. Что касается уникальности, опять же, с точки зрения Михаила и Горегина, участия молодежи в этих процессах протестных, а не революционных, я хочу это подчеркнуть. Это абсолютно не уникальная ситуация. А в 1917 году что, старики с печи слезали, чтобы пойти куда-то на улицы? Та же самая молодежь, просто без телеграммов и без сотовых телефонов, но с булыжниками, которые они выворачивали из мостовой, также участвовали во всех этих процессах. А во Франции постоянно эти протесты студенческие происходят. То же самое. Молодежь всегда на острие этих процессов. Поэтому тут нет абсолютно ничего нового. Какой бы я предложил выход из ситуации? Потому что вот мы о моем оптимистическом взгляде говорим. Я бы прямо сейчас ввел в должность официально в ранг народного премьера, как угодно. Ну, наделил полномочиями главу протестных настроений в Армении Никола Пашиняна. Только для того и только с той целью, чтобы ускорить все эти процессы. Может быть, где-то искусственно. И через полгода, я просто это гарантировал бы в таком случае, вот эти люди на площади пошли громить бы уже вот эту группировку Никола Пашиняна. Не надо ждать много лет, не надо ждать 10 лет, когда им будут рассказывать о том, какая прекрасная система взаимоотношений, братская, система равенства, дружбы, будет выстроена на лозунгах Великой Французской революции, будет выстроена внутри Армении. Исход будет одним и тем же. Еще раз повторю, граждане Армении вот с этого момента, когда это все произошло, начали жить хуже. Не потому, что ушел Серж Сарксян, а просто в результате вот этого тектонического удара. Поэтому я предлагаю все-таки, раз верят в Никола Пашиняна, мгновенно наделить его полномочиями. Ускорить все процессы. Ну, как есть поговорка соответствующая, раньше сядешь, раньше выйдешь. То есть вот народ, он все-таки мудрый в этом плане, поэтому ничего затягивать здесь нельзя. Я думаю, что это единственный выход из ситуации.
Это раз, а кроме того, в Армении никогда не было такого массового движения с тех времен еще распада СССР. Поэтому остается рассчитывать на мудрость народа армянского.
Мы всегда рассчитываем на мудрость народа, любого народа, и армянского в данном случае в том числе. Потому что армянский народ, это у нас нет последних, первых народов, но тем не менее армянский народ не в конце вот этого неофициального рейтинга находится по очень многим параметрам и позициям.
Как вы думаете, возможно внешнее вмешательство в ситуацию в Армении?
Внешнее вмешательство стоит на пороге. Интервенция, я не зря этот термин вначале произнес, она очень реальна. Этой ситуацией, которая возникла в Армении, могут воспользоваться очень многие. И тогда ни сама Армения, ни Россия, у которой якобы там постоянно какие-то ключи в руках лежат и от Карабаха, и Армении, уже не смогут им противостоять. Просто по той причине, что мы находимся не до исторически 2000 2014 года, вот этого фатального обвала на Украине, а после, и геополитической ситуации, на фоне которой вот эти протесты в Армении происходят, она очень тяжелая. Она на порядке тяжелее, чем до 2014 года. Поэтому под Россией вполне могут разжечь еще один костер. И в этот костер бросят и армян, и азербайджанцев, и, собственно, сам Карабах. Хотя вот Карабах – это отдельная тема. Я думаю, все-таки он может выйти единственный из этой ситуации.
С плюсом, да.
Да, совершенно верно. На него просто кто-то сделает ставку. Угу. Из-за рубежа как раз.
Ну что ж, спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. Большое спасибо, что вы нашли время для участия в нашей программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штирман. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».